В истинном и первоначальном христианстве, как оно из ядра Нового Завета развелось в произведениях отцов церкви, аскетическая тенденция неоспорима. Она та вершина, к которой стремится все. Уже в Новом Завете мы находим главное учение этой тенденции, именно призыв к истинному и чистому безбрачию. Ведь это первый и самый важный шаг в отрицании воли. Штраус в своей «Жизни Иисуса», том 1, страница 618, первого издания, говорит о призыве к безбрачию, высказанном у Матфея. Для того, чтобы не оставить в словах Христа ничего противоречащего современным представлениям, наши протестанты поспешили незаконно провести ту мысль, будто Христос призывал к безбрачию, только соображаясь с обстоятельствами своего времени и в целях беспрепятственного осуществления апостолами их деятельности. Но в контексте на это имеется еще меньше указаний, чем в сходном месте из первого послания к Коринфянам 7:25 и следующий. Нет, и здесь мы опять встречаем одно из тех мест, где аскетические принципы, распространенные среди эссеев и, вероятно, еще больше среди прочих евреев, просвечивают и у Христа. Это аскетическое направление позднее выступило более явственно, чем на первых порах, когда христианство еще искало приверженцев и оттого не могло предъявлять слишком строгих требований. С наступлением же III века это направление значительно возросло. В действительном христианстве брак – это только компромисс с греховной природой человека. Это уступка и снисхождение тем, у кого нет силы стремиться к высшей цели. Это средство избегнуть большего зла. В этом смысле брак и получает санкцию церкви для того, чтобы узы его были нерасторжимы. Но как высшее посвящение во христианство, как то посвящение, которое вводит в ряды избранных, указуются безбрачие и девственность, только ими обретается тот венец победы, на какой даже и в наши дни указывает еще венец, который возлагают на гроб безбрачных, как и тот венец, который возлагает на себя невеста в день венчания. Как свидетельство об этом пункте, ведущее свое начало, во всяком случае, из первых времен христианства, может служить приводимый Климентом Александрийским из Евангелия египтян выразительный ответ Господа, когда Соломея спросила: «Доколе будет властвовать смерть?» Господь ответил ей: «Доколе вы, женщины, будете рожать?» То есть пока будут в силе вожделения, прибавляет в главе 9 Климент, вслед за тем цитируя знаменитое место Рим 5:12. Далее в главе 13 он приводит следующие слова Кассиана. На вопрос Соломеи, когда познается то, о чем она спрашивала, Господь ответил: «Когда износите одеяние стыда, и когда двое сделаются одно, и мужчина с женщиной не будут мужское и женское». То есть, когда вам больше не будет нужен покров стыдливости, так как исчезнет всякое половое различие. Дальше всех зашли в этом пункте, конечно, еретики. Уже во втором столетии татианиты или энкратиты, гностики, маркиониты, монтанисты, валентиани и последователи Кассиана, но сделали они это только потому, что с беззаветной последовательностью воздавали должное истине и оттого, согласно духу христианства, проповедовали совершенное воздержание, между тем, как церковь мудро провозглашала ересью все, что противоречило ее дальнозоркой политике. о татианитах так повествует Августин. Они осуждают брак и всецело приравнивают его к блуду и прочему разврату. И в свое общество не допускают они живущих в браке ни мужчин, ни женщин. Они не употребляют мясо и гнушаются им. Об учениях относительно Бога, 25. Но и правоверные отцы церкви рассматривают брак в указанном выше свете и ревностно проповедуют совершенное воздержание. Афанасий так объясняет причину брака. «Ибо над нами тяготеет осуждение прародителя нашего, ведь замысел Бога такой был, чтобы мы рождались не через брак и не через блуд, и только преступление заповеди привело к браку, вследствие нарушения закона Адамом». Объяснение Псалма 50. Тертуллиан называет брак злом меньшего порядка, возникшим от снисхождения. О целомудрии, глава 16. И говорит он: брак и блуд — совокупление плоти, то есть Бог вожделение приравнял к блуду. Итак, скажут мне, ты отвергаешь и первый, то есть единственный брак? Да, и по справедливости, потому что и брак произошел из того, что есть блуд. О поощряемом целомудрии, глава 9. Даже и Августин всецело присоединяется к этому учению и ко всем выводам из него. Он говорит: «Я знаю иных людей, которые станут роптать. Ведь если бы все захотели воздержаться от всякого сожительства, то как мог бы существовать человеческий род? О, если бы все захотели этого! Но только с любовью, чистосердечно, добросовестно и с нелицемерной верой. Тогда скорее бы исполнилось Царство Божие и ускорился бы конец мира». О благом бракосочетании, глава 10. И в другом месте: «Да не отвратит нас от вашего рвения, которым вы склоняете многих, подражанию себе, жалоба суетных, которые говорят, каким образом будет существовать род человеческий, если все будут воздержны. Точно век человеческий замедляется чем-либо иным, как не тем, что не восполнилось предуставленное число святых. Как только оно исполнится, конец мира не замедлит наступить». О благом вдовстве, глава 23. Отсюда мы видим вместе с тем, что Августин отождествляет спасение с концом мира. Прочие места из Августина, касающиеся этого пункта, собраны в книге «Августианское исповедание», собраны и Иеронимом Торрензе из сочинений Августина 1610 под рубриками «О браке», «О безбрачии» и так далее. Все это доказывает, что в древнем истинном христианстве брак был только уступкой, которая сверх того имела своей целью исключительно рождение детей, и что настоящей добродетелью считалось полное воздержание, как более предпочтительное, нежели брак. А для тех, кто не пожелал бы обращаться непосредственно к первоисточникам, я в устранение всех сомнений относительно разбираемой тенденции христианства рекомендую две книги: «Корова о законе безбрачия» 1832 год и «Линд о безбрачии христиан первых трех веков» 1839. Впрочем, я нисколько не ссылаюсь на личные взгляды этих писателей. Они противоположны моим. Нет, я имею в виду исключительно собранные ими с великим усердием рассказы и цитаты, которые совершенно беспристрастны и заслуживают полного доверия именно потому, что оба писателя – противники безбрачия. Первый в качестве рационалиста-католика, второй в качестве протестантского кандидата, все слова которого вполне соответствуют этому сану. В первом из названных сочинений, том 1, страница 166, мы находим следующий тезис. Согласно воззрению церкви, как оно выражено у канонических отцов церкви, в синодальных и папских увещаниях и в бесчисленных творениях правоверных католиков постоянное целомудрие именуется божественной, небесной, ангельской добродетелью, и снискание в помощь ей божественной благодати ставится в зависимость от серьезных молений о ней. Что это августиновское учение у Канизия и на Тридентском соборе проповедуется как неизменный церковный догмат, это мы уже показали. А что он сохранил свою силу и доныне, об этом достаточно свидетельствует июньский выпуск журнала «Католик». Там на странице 263 мы читаем: «В соблюдении вечного целомудрия, Бога для, самим по себе, католицизм усматривает высшую заслугу человека. Взгляд, что соблюдение постоянного целомудрия как самоцель освещает и возвышает человека. Этот взгляд, по убеждению всякого сведущего католика, имеет свои глубокие корни в христианстве и согласен с его духом и определенными заветами. Тридентский собор не оставил по этому поводу никаких сомнений. Конечно, всякий беспристрастный человек должен признать, что не только выраженное в католике учение действительно католично, но и что приводимые там аргументы должны быть для всякого католического разума безусловно неопровержимыми, так как они прямо почерпнуты из основных воззрений церкви на жизнь и ее смысл». Далее там же, на странице 270, мы читаем: «Хотя и Павел считает запрещение брака лжеучением, и еще более иудейский автор послания к евреям учит: брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Все-таки не следует заблуждаться насчет главного направления этих обоих агиографов. В глазах обоих девство было идеалом, а брак только неизбежной уступкой для слабых, и лишь в качестве последней должен был оставаться неоскверненным. Высшей же целью было для них полное материальное самоотречение. Личное «я» должно отвращаться и воздерживаться ото всего, что доставляет наслаждение только ему, и что доставляет ему это наслаждение только временно». Наконец, еще на странице 288. «Мы согласны с аббатом Захарией, который безбрачие, а не закон безбрачия, хотел выводить прежде всего из учения Христа и апостола Павла».